Михаил Юрьевич Лермонтов, Ашык Кирилл. Давно тому назад в городе Тифлисе жил один богатый турок. Много Аллах дал ему золота, но дороже золота была ему единственная дочь Магуль-Мегири. Хороши звезды на небеси, но за звездами живут ангелы, и они еще лучше. Так и Магуль-Мегири была лучше всех девушек Тифлиса. Был также в Тифлисе бедный Ашык Кирилл. Пророк не дал ему ничего, кроме высокого сердца и дара песен. Играя на саазе, турецкой балалайке, и прославляя древних витязей Туркестана, ходил он по свадьбам увеселять богатых и счастливых. На одной свадьбе он увидал Магуль-Мегири, и они полюбили друг друга. Мало было надежды у бедного Ашык Кирилла получить ее руку, и он стал грустен, как зимнее небо. Вот раз он лежал в саду под виноградником и, наконец, заснул. В это время шла мимо Магуль-Мегири с своими подругами, и одна из них, увидав спящего Ашыка балалайчика, отстала и подошла к нему. «Что ты спишь под виноградником?» — запела она. «Вставай, безумный, твоя газель идет мимо». Он проснулся, девушка порхнула прочь, как птичка. Магуль-Мегири слышала ее песню и стала ее бронить. «Если б ты знала, — отвечала та, — кому я пела эту песню, ты бы меня поблагодарила. Это твой Ашык Кирилл. Веди меня к нему, — сказала Магуль-Мегири. И они пошли. Увидав его печальное лицо, Магуль-Мегири стала его спрашивать и утешать. «Как мне не грустить? — отвечал Ашык Кирилл. — Я тебя люблю, и ты никогда не будешь моей. Проси мою руку отца моего, — говорила она, — и отец мой сыграет нашу свадьбу на свои деньги и наградит меня столько, что нам вдвоем хватит». «Хорошо, — отвечал он, — положим, а я, кага, ничего не пожалею для своей дочери. Но кто знает, что после ты не будешь меня упрекать в том, что я ничего не имел и тебе всем обязан». «Нет, милая Магуль-Мегири, я положил зарок на свою душу, обещаю 7 лет странствовать по свету и нажить себе богатство, либо погибнуть в дальней пустыне. Если ты согласна на это, то по истечении срока будешь моей». Она согласилась, но прибавила, что если в назначенный день он не вернется, то она сделается женой Куршук-бека, который давно уж за нее сватается. Пришел Ашык Кирилл к своей матери, взял на дорогу ее благословение, поцеловал маленькую сестру, повесил через плечо сумку, оперся на посох странничий и вышел из города Тифлиса. И вот догоняет его всадник. Он смотрит — это Куршук-бек. «Добрый путь!» — кричит ему бек. «Куда бы ты ни шел, странник, я твой товарищ». Не рад был Ашык своему товарищу, но нечего делать. Долго они шли вместе, наконец завидели перед собою реку. «Ни моста, ни броду». «Плывы вперед!» — сказал Куршук-бек. «А я за тобой последую». Ашык сбросил верхнее платье и поплыл. Переправившись, глядь назад, о горе, о всемогущий Аллах! Куршук-бек, взяв его одежду, ускакал обратно в Тифлис. Только пыль велась за ним змеёю по гладкому полю. Прискакав в Тифлис, несет бек платье Ашык Кирилла к его старой матери. «Твой сын утонул в глубокой реке, — говорит он, — вот его одежда». В невыразимой тоске упала мать на одежды любимого сына и стала обливать их жаркими слезами. Потом взяла их и понесла к нареченной невесте своей Магуль-Мегири. «Мой сын утонул, — сказала она ей. — Куршук-бек привез его одежды. Ты свободна». Магуль-Мегири улыбнулась и отвечала: «Не верь, это все выдумки Куршук-бека. Прежде истечения 7 лет никто не будет моим мужем». она взяла со стены свою саас и спокойно начала петь любимую песню бедного Ашиб-Кириба. Между тем странник пришел босс и нах в одну деревню. Добрые люди одели его и накормили. Он за это пел им чудные песни. Таким образом переходил он из одной деревни в деревню, из города в город, и слава его разнеслась повсюду. Прибыл он, наконец, в Халав. По обыкновению взошел в кофейный дом, спросил саас и стал пить. В это время жил в Халафе Паша, большой охотник да песенник. Многих к нему приводили, ни один ему не понравился. Его чауши измучились, бегая по городу. Вдруг, проходя мимо кофейного дома, слышат удивительный голос, а не туда. «Иди с нами к великому Паше», — закричали они, — «или ты отвечаешь нам головой». «Я человек вольный, странник из города Тифлиса», — говорит Ашинки. «Хочу пойду, хочу нет, пою, когда придется, и ваш Паша мне не начальник». Однако, несмотря на то, его схватили и привели к Паше. «Пой», — сказал Паша. И он запел. И в этой песне он славил свою дорогую Могуль-Нигири. И эта песня так понравилась гордому Паше, что он оставил у себя бедного Ашиб-Кириба. Посыпалось к нему серебро и золото, заблистали на нем богатые одежды. Счастливо и весело стал жить Ашиб-Кириб и сделался очень богатым. Забыл он свою Могуль-Нигири или нет, не знаю. Только срок истекал. Последний год скоро должен был кончиться, а он и не готовился к отъезду. Прекрасная Могуль-Нигири стала отчаиваться. В это время отправлялся один купец с караваном из Тифлиса, 40 верблюдами и 80 невольниками. Призывает она купца к себе и дает ему золотое блюдо. «Возьми ты это блюдо», — говорит она, — «и в какой бы город ни приехал, выстави это блюдо в своей лавке и объяви везде, что тот, кто признается моему блюду хозяином и докажет это, получит его и вдобавок вес его золотом». Отправился купец. Везде исполнял поручение Могуль-Нигири. Но никто не признался хозяином золотому блюду. Уж он продал почти все товары и приехал с остальными в халиф. Объявил он везде поручение Могуль-Нигири. Услыхав это, Ашиб-Кири прибегает в караван-сарай и видит золотое блюдо в лавке тифлисского купца. «Это мое», — сказал он, схватив его рукой. «Точно твое», — сказал купец, — «я узнал тебя, Ашиб-Кири. Ступай же скорее в Тифлис. Твоя Могуль-Нигири велела тебе сказать, что срок истекает, и если ты не будешь в назначенный день, то она выйдет за другого». В отчаянии Ашиб-Кири схватил себя за голову. Оставалось только 3 дня до рокового часа. Однако он сел на коня, взял с собой сумму с золотыми монетами и поскакал, не жалея коня. Наконец измученный бегун упал бездыханный на Арзинган горе, что между Арзиньяном и Арзерумом. Что ему было делать? От Арзиньяна до Тифлиса 2 месяца езды, а осталось только 2 дня. «Аллах всемогущий!» — воскликнул он. «Если ты уж мне не поможешь, то мне нечего на земле делать». И хочет он броситься с высокого утеса. Вдруг видит внизу человека на белом коне и слышит громкий голос. «Аглан, что ты хочешь делать?» «Хочу умереть», — отвечает Ашиб. «Слезай же сюда, если так, я тебя убью». Ашиб спустился кое-как с утеса. «Ступай за мною», — сказал грозно всадник. «Как я могу за тобой следовать?» — отвечал Ашиб. «Твой конь летит, как ветер, а я отягощен сумою». «Правда. Повесь же сумму свою на седло мое и следуй». Отстал Ашиб-Кири, как ни старался бежать. «Что ж ты отстаешь?» — спросил всадник. «Как же я могу следовать за тобой? Твой конь быстрее мысли, а я уж измучен. Правда, садись же сзади на коня моего и говори всю правду. Куда тебе нужно ехать?» «Хоть бы в Арзерум поспеть нынче», — отвечал Ашик. «Закрой же глаза». Он закрыл. «Теперь открой». Смотрит Ашик, перед ним белеют стены и плещут минареты Арзерума. «Виноват, ага», — сказал Ашик. «Я ошибся. Я хотел сказать, что мне надо в Карс». «То-то же», — отвечал всадник. «Я предупредил тебя, чтоб ты говорил мне сущую правду. Закрой же опять глаза». «Теперь открой». Ашик себе не верит. То, что это Карс. Он упал на колени и сказал: «Виноват, ага, трижды виноват твой слуга Ашик Кири. Но ты сам знаешь, что если человек решится лгать с утра, то должен лгать до конца дня. Мне по-настоящему надо в Тифлис». «Экой ты неверный», — сказал сердито всадник. «Но нечего делать, прощаю тебя. Закрой же глаза». «Теперь открой», — прибавил он по прошествии минуты. Ашик вскрикнул от радости. Они были у ворот Тифлиса, принеся искренне свою благодарность и взяв свою сумму с седла, Ашик Кириб сказал всаднику: «Ага, конечно, благодеяние твое велико, но сделай еще больше. Если я теперь буду рассказывать, что в один день поспел из Арзиньяна в Тифлис, мне никто не поверит. Дай мне какое-нибудь доказательство». «Наклонись», — сказал тот, улыбнувшись, «и возьми из-под копыта коня комок земли и положи себе за пазуху. И тогда, если не станут верить истине слов твоих, то вели к себе привести слепую, которая 7 лет уж в этом положении. Помажь ей глаза, она увидит». Ашик взял кусок земли из-под копыта белого коня, но только он поднял голову, всадник и конь исчезли. Тогда он убедился в душе, что его покровитель был никто иной, как Хадерелиас, святой Георгий. Только поздно вечером Ашик Кириб отыскал дом свой. Стучит он в двери дрожащую рукою, говоря: «Анна, Анна, мать, отвори, я Божий гость, я холоден и голоден, прошу ради странствующего твоего сына, впусти меня». Слабый голос старухи отвечал: «Для ночлега путников есть дома богатых и сильных. Есть теперь в городе свадьбы, ступай туда, там можешь провести ночь в удовольствии». «А она», — отвечала, — «я здесь никого знакомых не имею, и потому повторяю мою просьбу, ради странствующего твоего сына впусти меня». Тогда сестра его говорит матери: «Мать, я встану и отворю ему двери». «Негодная», — отвечала старуха, — «ты рада принимать молодых людей и угощать их, потому что вот уже 7 лет, как я от слез потеряла зрение». Но дочь, не внимая ее упреком, встала, отперла двери и впустила Ашик Кириба. Сказав обычное приветствие, он сел и с тайным волнением стал осматриваться. И видит он, на стене висит, в пыльном чехле, его сладкозвучная Саас. И стал он спрашивать у матери: «Что висит у тебя на стене?» «Любопытный ты гость», — отвечала она. «Будет и того, что тебе дадут кусок хлеба и завтра отпустят тебя с Богом». «Я уж сказал тебе», — возразил, — «что ты моя родная мать, а это сестра моя, и потому прошу объяснить мне, что это висит на стене». «Это Саас, Саас», — отвечала старуха, сердито не веря. «А что значит Саас?» «Саас то значит, что на него, на ней играют и поют песни». И просит Ашик Кириб, чтобы она позволила сестре снять Саас и показать. «Нельзя», — отвечает старуха. «Это Саас моего несчастного сына. Вот уже 7 лет она висит на стене, и ничья живая рука до нее не дотрагивалась». Но сестра его встала и сняла со стены Саас и отдала ее. Тогда он поднял глаза к небу. и сотворил такую молитву. «О всемогущий Аллах! Если я должен достигнуть до желаемой цели, то моя семиструнная саас будет так же стройна, как в тот день, когда я последний раз играл на ней». И он ударил по медным струнам, и струны согласно заговорили, и он начал петь: «Я бедный Кириб, нищий, и слова мои бедны, но великий Кадыр Ильяс помог мне спуститься с крутого утеса, хотя я беден и бедны слова мои. Узнай меня, мать своего странника». После этого мать его зарыдала и спрашивает: «Как тебя зовут?» «Рашид, храбрый старший», — отвечал он. «Раз говори, другой раз слушай, Рашид», — сказала она. «Своими речами ты изрезал сердце мое в куски. Нынешнюю ночь я во сне видела, что на голове мои волосы побелели, а вот уж 7 лет я ослепла от слез. Скажи мне ты, который имеешь его голос, когда мой сын придет?» И дважды со слезами она повторила ему просьбу. Напрасно он называл себя ее сын, но она не верила, и спустя несколько времени просит его: «Позволь мне, матушка, взять саас и идти. Я слышал, здесь близко есть свадьба. Сестра меня проводит, я буду петь и играть, и все, что получу, принесу сюда и разделю с вами». «Не позволю», — отвечала старуха. С тех пор, как нет моего сына, его саас не выходила из дома. Но он стал клясться, что не повредит ни одной струны. «А если хоть одна струна порвется, — продолжала Шиф, — то отвечаю моим имуществом». Старуха ощупала его сумку и, узнав, что они наполнены монетами, отпустила его. Проводив его до богатого дома, где шумел свадебный пир, сестра осталась у дверей слушать, что будет. В этом доме жила могольный Кириб, и в эту ночь она должна была сделаться женой Куршутбека. Куршутбек пировал с родными и друзьями, а могульный Кириб, сидя за богатой чапрой занавес, своими подругами держала в одной руке чашу с ядом, а в другой — острый кинжал. Она поклялась умереть прежде, чем опустит голову на ложе Куршутбека. И слышит она из-за чапры, что пришел незнакомец, который говорил: «Селям алейкум, вы здесь повеселитесь и пируете, так позвольте мне, бедному страннику, сесть с вами, и зато я спою вам песню». «Почему же нет?» — сказал Куршутбек. «Сюда должны быть впускаемы песельники и плясуны, потому что здесь свадьба. Спой же что-нибудь, Ашик, певец, и я отпущу тебя с полной горстью золота». Тогда Куршутбек спросил его: «А как тебя зовут, путь?» «Шинды Гюрурсёс», что значит «скоро узнаете». «Что это за имя?» — воскликнул тот со смехом. «Я в первый раз такое слышу. Когда мать моя была мною беременна и мучилась родами, то многие соседи приходили к дверям спрашивать, сына или дочь Бог ей дал. Им отвечали: «Шинды Гюрурсёс, скоро узнаете». И вот поэтому, когда я родился, мне дали это имя». После этого он взял саас и начал петь: «В городе Халафе я пил мессирское вино, но Бог мне дал крылья, и я прилетел сюда». Брат Куршутбека, человек малоумный, выхватил кинжал, воскликнул: «Ты лжешь, как можно из Халифа приехать сюда?» «За что ж ты меня хочешь убить?» — сказал Ашик. «Певцы обыкновенно со всех 4 сторон собираются в одно место, и я с вас ничего не беру, верьте мне или не верьте». «Пускай продолжает», — сказал жених. И Ашик Кириб запел снова: «Утренний намаз творил я в Арзиньянской долине, полуденный намаз в городе Арзируме, перед захождением солнца творил намаз в городе Карсе, а вечерний намаз в Тифлисе, Аллах дал мне крылья, и я прилетел сюда. Дай Бог, чтоб я стал жертвой белого коня. Он скакал быстро, как плясун по канату, с горы в ущелье, из ущелья на гору. Маулял, создатель, дал Ашику крылья, и он прилетел на свадьбу Магуль-Мигири. Тогда Магуль-Мигири, узнав его голос, бросила яд в одну сторону, а кинжал в другую. «Так ты сдержала свою клятву», — сказали ее подруги. «Стало быть, сегодня ночью ты будешь женой Куршубека?» «Вы не узнали, а я узнала милый мне голос», — отвечала Магуль-Мигири. И, взяв ножницы, она прорезала чехлы. Когда же посмотрела и точно узнала своего Ашик-Кириба, то вскрикнула, бросилась к нему на шею, и оба упали без чувств. Брат Куршубека бросился на них с кинжалом, намереваясь заколоть обоих. Но Куршубек остановил его, промолвив: «Успокойся и знай, что написано у человека на лбу при его рождении, того он не минует». Придя в чувство, Магуль-Мигири покраснела от стыда, закрыла лицо рукой и спряталась за чапру. «Теперь точно видно, что ты Ашик-Кириб», — сказал жених. «Но поведай, как же ты мог в такое короткое время проехать такое великое пространство?» «В доказательство истины», — отвечал Ашик, — «сабля моя перерубит камень, если же я лгу, то да будет шея моя тоньше волоска. Но лучше всего приведите мне слепую, которая бы 7 лет уж не видала свету Божьего, и я возвращу ей зрение». Сестра Ашик-Кириба, стоявшая у двери, услышав такую речь, побежала к матери. «Матушка!» — закричала она. «Это точно брат и точно твой сын Ашик-Кириб!» И, взяв ее под руку, привела старуху на пир свадьбы. Тогда Ашик взял комок земли из-за пазухи, развел его водою и намазал матери глаза примолвив: «Знайте все люди, как могущ и велик Хадар-Илиас!» И мать его прозрела. После того никто не смел сомневаться в истине слов его, и Куршубек уступил ему безмолвно прекрасную Магуль-Мигири. Тогда в радости Ашик-Кириб сказал ему: «Послушай, Куршубек, я тебя утешу. Сестра моя не хуже твоей прежней невесты. Я богат, у ней будет не менее серебра и золота. Итак, возьми ее за себя и будьте так же счастливы, как я с моей дорогою Магуль-Мигири».